Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Ведет ли Кремль пропагандистскую кампанию в США? Если да, то какие цели эта кампания преследует? Эффективно ли вложение сотен миллионов долларов в российские средства массовой информации, вещающие в США и в пиар-компании, пытающиеся улучшить представление американцев о России? Эту тему мы обсуждаем с нашим корреспондентом в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – пропагандистская кампания, которую ведет Кремль в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, так считает политический комментатор Рэйчел Марсден, которая опубликовала в газете «Los Angeles Times» статью под заголовком «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». И вот для начала этого разговора я предлагаю послушать фрагмент из этой статьи.
Неужели автократу вроде Путина важно, что думают рядовые американцы о Сирии и Кипре, агентстве национальной безопасности Эдварде Сноудене и тысячи других людей и событий, крупных и мелких? Сдается, что важно, иначе не тратил бы он сотни миллионов долларов на то, чтобы навязать им взгляды Кремля на все эти вопросы. Взгляды неизменно критические по отношению к их собственному правительству, распространяемые отнюдь не бесталанно разными платформами и институтами, в том числе кабельным телеканалом Russia Today, который без всяких ограничений вещает во всех мегаполисах США. Расчет Путина прост. Чем больше американцев сомневаются в честности и компетентности своего правительства, тем меньше они готовы поддерживать его в противостоянии с диктаторами. Москва знает, что сила демократии, заключающаяся в свободе слова и праве оппонировать власти, может быть обращена против нее теми, кто умеет разделять и властвовать. Пользуясь благами демократии Америки, ради ее ослабления Путин одновременно зажимает у себя в стране и свободу слова, и оппозицию. Этим двойные стандарты Кремля не исчерпываются. Так не прекращаются жалобы России на то, что Америка, дескать, постоянно суется куда ни попадя, в то время как Москва ведет себя предельно корректно и в дела других стран не вмешивается. Действующие в России НКО Путин называет платными агентами Госдепа, вредящими России, и закрывает их. Параллельно, однако, как свидетельствуют документы, Россия внедряется в американские СМИ и иные институты общества.
Итак, напомню, это был фрагмент из статьи политического комментатора Рэйчел Марсден в газете «Los Angeles Times». Публикация называется «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». Евгений, первый вопрос к вам такой. Упоминаются российские средства массовой информации, которые, судя по всему, без всякого ограничения вещают на территории Соединенных Штатов. Это для вас, как для американца, для жителей Нью-Йорка, насколько заметно присутствие российских СМИ в Америке?
Да, я просто, может быть, хотел повторить, Андрей, что действительно Russia Today входит в кабельный пакет, RT она называется ныне, входит в кабельный пакет, на который подписаны порядка 22 миллионов семей. Тоже есть всякие разногласия и разночтения относительно того, как считается количество семей, которые могут смотреть канал. Ну, оставим статистические споры в стороне. RT можно смотреть в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, в мегаполисах на западном побережье. Надо сказать, что да, он вещает со спутника и онлайн. У него есть своя страница на YouTube, есть потоковая трансляция. Значит, говоря о YouTube, RT по официальным сводкам это первый в мире новостной телеканал, который преодолел рубеж в миллиард просмотров. Ну, может быть, с учетом показателей не только англоязычной платформы, но также арабской и испаноязычной. Теперь вот непосредственно к вашему вопросу, который вы поставили. Как часто американцы, имеющие возможность смотреть, RT его смотрят и что они о нем думают? Я видел какие-то маркетинговые выкладки на сей счет. Ну, в общем, вполне лестные для RT в смысле сравнения с Аль-Джазирой и BBC. Из профессионального интереса сам посмотрел несколько сюжетов. Ничего должен сказать. Бойко, задиристо, вполне такая добротная пропаганда. Знакомые мои, американцы и иммигранты, тоже поглазели шутки ради. Но говорили, что осадок у них остался очень тяжелый. Я бы сказал так, если в общем и целом, что тот круг людей, у которых к России интерес постоянный, а не эпизодический, мнение свое о текущей политике под влиянием репортажей «Арти» не формирует никак. А что-то людей более или менее аполитичных или настроенных резко антиамерикански, особенно молодых, симпатизирующих всяким движением типа «Окупай», то было бы, конечно, любопытно выяснить, насколько среди них «Арти» удается гасить негативный имидж России, который, в общем, проецируют все серьезные американские СМИ, и левые, и правые, и центристские. Знаете, Маргарита Симоньян, главный редактор «Арти», написала: «Первое, что, согласно исследованиям, приходит в голову американцам при слове «России», это коммунизм, снег и нищета. Мы хотели бы представить более многообразную картину жизни нашей страны». Цитата, да? Ну, картина, которую рисует «Арти», действительно более многообразная, что не отменяет, конечно, коммунизма, снега и нищеты, но создает предположительно у людей малоискушенных представление о России как стране совершенно нормальной. Не хуже, а в некоторых отношениях и лучше многих других. Не идеал, разумеется, не идеал. Не утопия. Времена, когда западная интеллигенция видела в России рай на земле, который должны строить у себя по готовой модели Европа и Америка, те времена давно прошли. Да, в общем, и современный человек, в принципе, в терминах идеалов не мыслит. Тем не менее, какой-то утопический налет я увидел. Он остается, например, знаете, забавно, рубрика Джулиана Ассанжа, глашатая светлого и абсолютно открытого будущего всего человечества, называется «Мир завтра». А сегодняшняя же Россия, Russia Today, решает, как мне кажется, иную, куда вот более скромную, все равно сверхзадачу, представить Россию как нормальную страну. Не исключаю, что, конечно, у Кремля и руководства Russia Today теоретически могла быть и другая сверхзадача. Сделать там Москву, скажем, выразительницей дум всех, кто критически настроен к Америке, и консерваторов, там, скажем, недовольных внешней политикой, которые акцентируют права человека, продвижение демократии в мире, или либертарианцев, которых возмущает вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, и наших левых, которые трубят о неравенстве, обездоленности, расизме, ни чуточки не симпатизируют опальным российским олигархам и ненавидят глобалистские CNN и BBC, а также прореспубликанский телеканал Fox News, с которым то и дело, я не знаю, как сейчас, но в прошлом достаточно часто полемизировал Russia Today. Но эта сверхзадача, она слишком эклектичная, мне кажется, она Арти не по плечу. Но, должен сказать, никому иному тоже не по плечу. И если, ну, знаете так, если прибегнуть к кулинарному сравнению, то вот в Америке есть этническая кухня, этнические рестораны, есть Макдональдс. Вот Макдональдс, он как бы повседневный, а этническая кухня так, на, по особым случаям, по большим праздникам. Вот Арти, мне кажется, это второе, это этническое блюдо. Насколько я понимаю, канал, например, там собрал большую жатву на материалах о Челябинском метеорите или на прямой трансляции из районов боевых действий во время русско-грузинской войны 2008 года. Знаю, что был арти-номинантом престижной премии «Эмми» за репортажи об акциях «Захвати Уолл-стрит». Ну, об этом, почему люди, участвующие в акциях «Захвати Уолл-стрит», могут симпатизировать арти, мы уже говорили. Но, опять-таки, мне кажется, что эта симпатия не глубокая.
Сейчас мы поговорим немножко шире, ведется ли действительно вот эта вот большая пропагандистская кампания с использованием лоббизма, с использованием внедрения в некоммерческие организации, эта кампания Кремля в Соединенных Штатах с целью улучшения имиджа России в США и с целью каким-то образом повлиять на американскую политику. Я предлагаю, прежде чем продолжить этот разговор, послушать директора правозащитной организации Freedom House Дэвида Крамера, занимавшего пост заместителя госсекретаря в администрации Буша-младшего. Вот это интервью, которое вы с ним записали, фрагмент этого интервью.
Да, определенная кампания налицо, хотя я не сказал бы, что это блицкриг. Как раз напротив, пропагандистские усилия Москвы рассчитаны на длительную перспективу, а не на быструю победу. И эти усилия не только расширительные. Так, из «Нью-Йорк Таймс» и из «Вашингтон Пост» какое-то время назад исчезли многостраничные вкладыши, рекламирующие Россию, ее природные красоты и замечательный инвестиционный климат. В телеканал Russia Today, который из элементарных пиаровских соображений был переименован в RT, Кремль вложил очень солидные суммы в надежде на то, что это будет новая Аль-Джазира, авторитетный и оперативный источник информации о происходящем на постсоветском пространстве и, в частности, в России. Вложения эти были рискованные, мне кажется, что они не вполне окупаются. Первый, как мне помнится, Кремль нанял видную лоббистскую фирму Ketchum Public Relations, однако всю эту деятельность я бы уподобил, пользуясь грубоватой, но очень меткой американской идиомой, наведению марафета на свиное рыло. Слишком уж у России плохой имидж в Америке, чтобы его можно было легко исправить. Ведь этот имидж создают, с одной стороны, очень и очень идеологически разные группы в России, поднимающиеся против Кремля, и чем шире идейный спектр этой оппозиции, тем больше у нее потенциальных сторонников в Штатах. С другой стороны, даже очень искусным пиарщикам нелегко отстоять репутацию государства, где раскрадываются огромные денежные средства, отпущенные на Олимпиаду, или где законодательно преследуются сексуальные меньшинства, или в котором вводится запрет на иностранные усыновления и неправосудно осуждают правозащитников, в том числе посмертно. Это именно репутация государства, власти, а не русского народа как такового. Это не секрет, что у нас оборачиваются очень приличные деньги из России, как государственные, так и корпоративные, прокремлевские. Но мне трудно оценить, какую это имеет отдачу. Одно могу сказать. Эффект был бы весомее, если бы Путин, вернувшись в президентское кресло, демонстрировал бы чуть большее уважение к представлениям американцев о цивилизованной власти. При этом я уверен, что в Вашингтоне есть люди, которые совершенно безвозмездно готовы отскребать от России всю ту грязь, которую оставляет на ней политика высшего руководства. С моей стороны, было бы глупо и неприлично подозревать в корысти всех тех, с кем я идейно расхожусь. Если же говорить в целом о том, как измерять эффективность пиар-компании, то среди критериев я бы назвал такие, как частота появления в престижной прессе комментариев, акцентирующих положительные аспекты государства клиента, интервью его представителей, получившие широкий общественный резонанс. Это также положительные комментарии в ведущих блогах, упоминания на слушаниях в Конгрессе или приглашения на конференции в элитные мозговые тресты докладчиков пропутинской ориентации.
Напомню, что это был директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер, и я вновь обращаюсь к Евгению Аронову. Евгений, мы все-таки говорим об американском восприятии вот этой попытки пропагандистской кампании Кремля в США. Насколько иностранная лоббистская деятельность, попытки вот такого рода вмешательства характерны для Америки, как они воспринимаются американским обществом? Ведь известно, что, скажем, российские некоммерческие организации ни в коем случае не хотят признавать себя иностранными агентами, хотя бы потому, что словосочетание «иностранный агент» несет ярко выраженную отрицательную коннотацию.
Андрей, давайте будем разграничивать лоббистов, продвигающих там своих родных, американских клиентов, и лоббистов, обслуживающих иностранцев. Вот последние обозначаются шутким в сознании русскоязычного человека, безобидным восприятием американца словом «foreign agent». Абсолютно хочу подчеркнуть, безобидным восприятие американца. Ну, не знаю, Кеймановские острова хотят, чтобы США признали их налоговым офшором. Панама желает включить выгодные пункты в торговый договор США. Марокко пытается склонить Вашингтон на свою сторону в пограничном конфликте с Алжиром. Алжир ставит перед собой задачу, цель прямо противоположную. Или Лукашенко, например, надо почистить свой имидж, как последнего диктатора Европы. Ну, все они нанимают вашингтонских лоббистов. Я любопытство ради посмотрел, какие гонорары они истребуют с клиентов. Даже очень богатых, таких как арабские короли и принцы. Могу высказать свое чисто оценочное, субъективное суждение, что эти суммы исчезающе малы в сравнении с размерами взяток, которые платятся в России за политические услуги. Только, конечно, гонорары лоббистов – это не взятки и не откаты, а абсолютно честные трудовые заработки. Я пытаюсь вспомнить, когда слово «лоббизм» использовалось в прессе в связке с Россией. Ну вот если пользоваться термином «расширительно», то делегацию российских парламентариев, которая год назад приехала в Вашингтон агитировать коллег в Конгрессе против принятия Билля Магнитского, называли лоббисткой. И Анну Чепман, если помните, ее подельников прокуратура обвинила в незаконной лоббистской деятельности, а не в шпионаже. Это был такой элегантный ход во избежание крупного дипломатического скандала. Бидзина Иванишвили. осенью 2012 года стал премьер-министром Грузии. И я помню, вот он нанял в Вашингтоне аж 7 крупных пиар-компаний, чтобы... А вот что должны были лоббировать эти компании, некоторые из которых были известны своими связями с разными авторитарными режимами, вот в открытой печати не сообщалось. Но поскольку Иванишвили не приравнивался в статусе ни к иностранному государству, ни к иностранной политической партии, его пиарщики не должны были в соответствии с законом 1938 года регистрироваться как пресловутые «foreign agents», то есть как представители официального зарубежного юридического лица. Может быть, вам, слушателям нашим, будет интересно, что вашингтонских лоббистов зафрактовал также другой соратник Путина, Геннадий Тимченко. Но его цели, по крайней мере, декларируемые, не вполне внятные. Он желает, чтобы экспортно-импортный банк США гарантировал представленный ему неким коммерческим банком кредит на приобретение 11 люксовых пассажирских авиалайнеров, которые там производит завод Gulfstream Aerospace в штате Джорджия. А все бы ничего, если бы генпрокуратура США не начала ранее проверку дочерних фирм тимченского флагмана, который называется Dunbar Group, на предмет их причастности к сомнительным нефтяным сделкам. Это вот одна трудность, которую должны устранить лоббисты, над чем они работают еще с 2011 года. Другая трудность, всем нам, я думаю, просто покажется абсолютно удивительной. Значит, другая трудность – это совершенно безосновательное, как заявляют лоббисты, утверждение, будто Тимченко извлекает материальную выгоду из своей близости к Путину. Вот подобная близость в глазах экспортно-импортного банка США могла бы нанести вред его деловой репутации. Поэтому, значит, никакой выгоды у Тимченко, материальной выгоды из своей близости к Путину не извлекает. Что и будут доказывать его лоббисты. Значит, foreign agents, да, это частные лица или это пиар-организации. Их сегодня зарегистрировано в Штатах порядка 2000. Они представляют свыше 100 стран в их отношениях с Конгрессом, Белым домом и другими органами власти. А закон, как я говорил, был принят в 1938 году, пересмотрен в 1966. Поначалу, вот это очень любопытно, он распространялся преимущественно на пропагандистов иностранных государств. Независимо от того, отработали ли они официально от имени или по поручению этих государств, или добровольно. С 1938 по 1966 год 23 человека были судимы за нарушение закона, то есть за то, что они должным образом не зарегистрировались как foreign agents. После того, как область применения закона была сужена, в отношении foreign agents не было возбуждено в Соединенных Штатах ни одного уголовного дела. Из-под действия закона, значит, какая деятельность не возбраняется на благо иностранных государств или политических партий? Чисто коммерческая деятельность не возбраняется. Также научно-исследовательская, церковная, художественная, сбор средств в помощь жертвам катастроф. Не надо регистрироваться, если ты занимаешься по вышеуказанными видами деятельности, не должен регистрироваться как foreign agent. Для нас, наверное, симптоматично, да, что в 1995 году Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды людьми, которые могли бы попасть в категорию foreign agents.
Это было связано с какими-то событиями, вот это вот ослабление такого закона, или просто тот факт, что он, видимо, практически совсем не применялся, решили его ослабить дальше?
Значит, они вывели регулирование политической пропаганды, резко ослабили, не вывели из предметов регулирования закона, но резко ослабили регулирование политической пропаганды и вывели из-под действия закона все новостные и информационные структуры. Формальный повод, вы будете смеяться, как в старом анекдоте, это было сделано в ответ на иск одного деятеля в Калифорнии, который хотел распространять в США снятые в Канаде фильмы о глобальном потеплении и о последствиях ядерной войны. Вот такой был казусный совершенно повод, чтобы Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды со стороны foreign agents.
Ну вот из ваших слов можно сделать вывод, что, в общем-то, фактически в Соединенных Штатах не опасаются иностранных политических пропагандистов. Правильно я вас понял?
По большому счету нет. Есть отдельные организации, общественные организации, одну из которых упоминала в своей статье, которая бы послужила информационным поводом для нашего подкаста. Да, есть одна организация, которая, ну, и не одна, а которая, просто одна была упомянута, которая профессионально отслеживает деятельность иностранных лоббистов, foreign agents, да. Ну, это такие маргинальные организации, я бы сказал, маргинальные. А по большому счету, нет. Наоборот, тренд в сторону как раз, ну, вот видите, уголовного преследования нет. Конечно, могут быть всякие гражданские иски, генеральная прокуратура может о чем-то им напомнить, чтобы они зарегистрировались, но, в общем, к ответственности не привлекают их.
Ну, вот я сужу, опять же, со стороны, вы уже упомянули таких людей, как Александр Лукашенко или Геннадий Тимченко, и, в общем-то, опять же, для стороннего наблюдателя, по крайней мере, извне Соединенных Штатов, почти немыслимым кажется, вот, а те суммы, которые они тратят на улучшение своего имиджа, особенно учитывая, что, вот, исходя из того, что вы говорили, в общем-то, этот имидж улучшить-то все равно очень трудно, сколько денег не трать. Мы говорим, еще раз вернемся к тому, что мы говорим о восприятии такого рода компаний в американском обществе. Вот это отсутствие боязни вот такого влияния, в отличие от той же России, где Путин в интервью не раз говорил о том, что это попытки расшатать строй. По-вашему, это свидетельство стабильности системы в Соединенных Штатах, вот отсутствие боязни, что кто-то может расшатать ее подобными действиями?
Право вы, Андрей, конечно, в Америке американцы все-таки верят в устойчивость своей политической системы. Они, несомненно, хотят, чтобы она оставалась такой же открытой, какой она была раньше. Но не будем, конечно, бросаться в другую крайность. Было бы неверно, если бы слушали, создалось впечатление, будто американцы, независимо от важности вопроса, равнодушно и попустительски относятся к незаконной деятельности foreign agents, то есть такой деятельности, при которой лицо или частное лицо или организация не регистрируется в Генеральной прокуратуре как foreign agent. Значит, я бы, например, разграничивал, возьмем такой случай, да, для, ну, просто как гипотетический, нет, не гипотетический, реальный случай. У правительства там Бермудских островов, ну, больше шансов добиться принятия законодательства, ограничивающего ответственность тамошних бермудских страховых компаний перед американцами, купившими у них страховку на случай урагана. Один такой, скажем, случай, да, на одной стороне, на одном полюсе, а на другом полюсе турецкое правительство даже за деньги большие в разы не думает Конгресс закон, ограничивающий ответственность Анкары за массовую гибель армян во время Первой мировой войны, что они пытались сделать. Но это с точки зрения оценки эффективности действий лоббистов. А что касается отношения американцев к попыткам и Бермудских островов, и Анкары продвигать выгодные им какие-то проекты, да, начинания, то их тем и к другим подавляющее большинство американцев отнесется с олимпийским спокойствием. Правосоветские пропагандисты достигли своих наибольших успехов на Западе и в Соединенных Штатах, в частности, на пике великой экономической депрессии. В более-менее нормальные времена, при нормальном течении событий, я думаю, что даже если взять коллективно, не знаю, BBC, Аль-Жазиру и Russia Today, то даже коллективно, совокупно, вряд ли они смогут конкурировать с американскими средствами массовой информации, которые, в общем, которым прислушиваются большинство, подавляющее большинство американцев. Не значит, что все американские крупные средства массовой информации настроены ура-патриотично, отнюдь нет. Но, по крайней мере, явным образом, я подчеркиваю, они устоев американской демократии не расшатывают. Делают ли они это не явным образом? Это уже вопрос, наверное, для другой передачи. Конечно, в общем, деятельность RT и лоббистов российских в Вашингтоне должна подкрепляться боевыми действиями на флангах. Под боевыми действиями на флангах Дэвид Крамер имел в виду, ну, зажим альтернативных источников информации. Какие альтернативные источники информации? Это, прежде всего, независимые СМИ в России и западные корреспонденты, которые освещают события в стране, да, и на тех, на других. Оказывается, сильный нажим. Поэтому это возмущает как раз не главная, наверное, не главная компания, не RT, именно зажим идеологический внутри России. Вот он вызывает. Он вызывает, конечно, возмущение и такую ответную реакцию американских законодателей, сплачивает демократов и республиканцев.
В подкасте «Американских вопросов» участвовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продюсер Андрей Амочкин, вел подкаст Андрей Шароградский. До свидания. Новые
более десятилетия, к 60-й годовщине радиостанции. Мы начинаем цикл программ, посвященных эфиру «Радио Свобода» в 2003-2013 годах. Самые важные, драматические, яркие отрывки из аналитических, культурных, исторических передач данного года. Звучат голоса десятков ведущих и авторов радио. Первая программа в воскресенье 15 сентября в 16 часов по московскому времени.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали, не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора, доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В эфире очередной подкаст «Американские вопросы». Сегодняшний выпуск подготовил и ведет нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Унижение, которому подвергся американский президент, и лидерство, уступленное им Владимиру Путину, знаменует судьбоносный момент во внешней политике нашей страны. Неожиданно Путин затмил Обаму как лидер, диктующий международный подход к разрешению сирийского кризиса. Комментатор британской «Телеграф» назвал день речи президента худшим в аналах американской западной дипломатии. И это лишь небольшая гипербола.
Так оценивают решение Барака Обамы согласиться с сирийской инициативой России ведущие американские газеты. Является ли решение президента Обамы крупнейшим дипломатическим поражением США? Попал ли Белый дом в ловушку Москвы и Дамаска? Хотел ли президент Обама начать сирийскую операцию? Реально ли уничтожение сирийского химического оружия? Эти вопросы мы обсудим с Сергеем Хрущевым, профессором Браунского университета в Род-Айленде, и Михаилом Бернштамом, профессором, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, на третий день после того, как президент Обама объявил о поразившей американский политический истеблишмент смене курса в сирийском конфликте, первое недоумение рассеялось и уступило место анализу. Специалисты начали разбираться в том, осуществимо ли обещание Башара Асада избавиться от химического оружия в ближайшие сроки. Обещания, о которых говорил и президент США, и государственный секретарь. Слово Алану Давыдову.
В то время как президент Обама взял передышку в подготовке потенциальной военной операции в Сирии в ожидании результатов дипломатических усилий, центральным, по мнению наблюдателей, остается вопрос, как долго США намерены ждать. В своей речи во вторник Барак Обама ничего не сказал ни о графике, ни о том, что для него является критерием успеха международных дипломатических усилий вокруг Сирии. Не добавил определенности и пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, который прокомментировал российскую инициативу на брифинге. Мы ожидаем, что этот процесс займет какое-то время, но мы вместе с тем не заинтересованы в тактике проволочек, и мы считаем, что очень важно привлечь Башара Асада к ответственности. Администрация Обамы практически уверена, что именно режим Асада применил химическое оружие 21 августа в пригороде Дамаска, в результате чего погибли почти 1500 человек. Обама добивался санкций Конгресса на ограниченное ограниченные удары с воздуха по позициям сирийской армии. После появления российской инициативы Сенат по призыву президента отложил голосование по проекту резолюции, санкционирующей атаки, хотя сейчас вернулся к работе над ней в измененном виде. В четверг государственный секретарь США Джон Керри встретился в Женеве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить весь процесс постановки под международный контроль и дальнейшего уничтожения большого сирийского военно-химического потенциала. Однако разногласия проявились на старте двухдневных переговоров. Керри еще раз подтвердил позицию США, согласно которой сохраняется вероятность применения военной силы против Сирии в случае провала дипломатических усилий по нейтрализации военно-химических арсеналов Башара Асада. Керри напомнил Лаврову, что президент Обама недвусмысленно предупредил об этом в своей недавней речи. Госсекретарь США резко отрицательно отозвался на сведения о том, что Башар Асад в контексте присоединения Сирии к Международной конвенции о запрещении химического оружия готов представить информацию о своем химическом арсенале в течение 30 дней, якобы в соответствии со стандартной практикой.
We believe there is nothing standard about this process at this moment.
Мы считаем, что эти стандарты в настоящий момент неприменимы к данному процессу из-за поведения режима Асада. Он не только накопил химическое оружие, но и применял его. В какой степени американская администрация готова следовать этому сценарию продолжительной передачи сирийского химического оружия под контроль ООН? С таким вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймсу Филлипсу. На мой взгляд, это заявление госсекретаря говорит о том, что готовность администрации США следовать российским дипломатическим фарватерам является весьма условной. Керри, как и ожидалось, подает сигналы о том, что Белый дом не устраивает предложенные сроки взятия сирийского химического оружия под международный контроль. Администрация считает, что давать Асаду 30 дней для предоставления информации о химическом оружии – это сверхроскошь, и просьбы сирийского лидера о таком сроке являются свидетельством того, что он применяет тактику проволочек. Многие американские политики и наблюдатели рассматривают отказ США от намерения нанести по Асаду военный удар и согласие на реализацию российской дипломатической инициативы как политический проигрыш Белого дома. Что вы думаете по этому поводу? Теоретически, изменение позиции Белого дома могло бы привести к положительному результату, если принимать всерьез обещания Асада. Но я сильно сомневаюсь в его достижимости на практике. Очень сомнительно, что режим Асада будет полностью сотрудничать в выдаче всех своих запасов химического оружия. На мой взгляд, в нынешней ситуации больше выигрывает Путин, чем Соединенные Штаты. Белый дом, ранее обозначив применение химического оружия Асадом как крайнюю черту, сам себя загнал в угол. И Путин, как утверждают циники, помог Обаме вынуть голову из петли. Хотя администрация этому рада, она понимает, что такой поворот событий не к лицу Соединенным Штатам. Я не исключаю, что весь комплекс предпринимаемых сейчас дипломатических усилий вокруг Сирии может снова развалиться в течение нескольких дней.
Таково мнение Джеймса Филлипса, специалиста по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия. Но в том, что касается обозревателей ведущих американских газет, причем газет, близких к обеим партиям, появляется такое ощущение, что они отбросили всякую стесненность в выражениях, свойственную обычно авторам респектабельных изданий, пишущих о главе страны.
Те, кто верит в мощь Америки и ее способность утверждать свои ценности, пребывают в исключительно мрачном настроении в связи с унижением, пережитым президентом. Речь Обамы слышали не только Сирия и Россия, но и весь мир. Колебания и сомнения, которыми дышали слова президента, были бы уместны в шекспировской трагедии, но не в завязке современной геополитической катастрофы.
Такой вывод делает Дженнифер Рубин, обозреватель газеты «Вашингтон-Пост». Можно ли назвать согласие Барака Обамы отложить военную операцию в Сирии на неопределенное время крупнейшим политическим поражением США? Слово профессору Браунского университета в Род-Айленде Сергею Никитичу Хрущеву.
Я не считаю, что это вообще поражение Америки. Просто Америка попыталась, как обычно, влезть в тот конфликт, где нас никто не ждал. И теперь наша задача из этой ситуации постараться выпутаться И сегодня, мне кажется, то предложение, которое дал Путин, дает возможность выпутаться из этого с минимальными затратами, в первую очередь денежными, потому что мы воюем же в долг, и поэтому нам эти деньги тратить не хочется. И большинство американцев не хотят, чтобы с нас брали налоги, а потом их вбухивали, так сказать, неизвестно куда.
А есть ли основания сделать вывод о том, что Соединенные Штаты потерпели крупнейшее поражение, как, например, считает обозреватель «Вашингтон-Пост»? Или все же ситуация не столь катастрофична, как она предполагает? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы, скорее, нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии. Но для американской политики в целом и в долгосрочной перспективе для национальных интересов Соединенных Штатов это может быть довольно удачный выход, потому что тут я согласен с Сергеем Никитичем, что, в общем-то, национальных американских интересов нет в гражданской войне в Сирии в победе той или иной стороны. Тут вспоминается то, что в свое время Джеймс Бейкер, бывший государственный секретарь, говорил во время гражданской межнациональной войны в Югославии, что для Америки в этой драке между собаками нет той собаки, на которую мы делаем ставку. То есть это грубое циничное выражение, но оно показывает, что когда речь идет о межнациональных и гражданских войнах, очень часто трудно сказать, какая из сторон хуже для Соединенных Штатов. Поэтому не влезать сейчас и не ангажироваться, и не ставить на ту или другую сторону, это скорее в долгосрочных интересах Соединенных Штатов.
Господа, позвольте мне возразить вам словами редакционной статьи в Wall Street Journal, которая призывает себе в помощь мнение обозревателя британской Telegraph, который, кстати, причисляет к проигравшим и свою собственную страну.
Комментатор британской Telegraph назвал день речи президента худшим в аналах американской западной дипломатии. И это лишь небольшая гипербола. Уловки врагов Америки вынудили слабого и малостойкого президента делать вид, будто его провальная сирийская политика является на самом деле триумфальной.
Судя по этой цитате, Wall Street Journal прямо утверждает, что администрация Обамы стала жертвой российского гамбита, обвиняет Россию в том, что та ведет двойную игру.
А Россия поддерживает Асада как единственное для них легитимное правительство там. И, наверное, единственную силу, которая может там навести порядок. С позиции России, которая инвестировала достаточно много в эту страну, наверное, это до какой-то степени объяснимо. Когда мы говорим о том, что Америка должна исполнять роль, не знаю, мирового жандарма, учителя или надзирателя над всем миром, понимаете, купилок нету. Это так дорого. Это такое количество нужно на это денег, и так много всяких больших и мелких негодяев в мире, что поддерживать порядок в мире можно не вмешательством единственное, а очень тонкой дипломатией, которой, может быть, трудно вообразить. Я думаю, что, может быть, только англичане 19 века как-то обладали такими возможностями. А мы действуем очень прямолинейно, так сказать. Кто не с нами, тот против нас. Я не думаю, что это можно рассматривать как российско-американский гамбит. Тем более, что абсолютно разные весовые категории. Это же не холодная война, не две сверхдержавы. Это сверхдержава Америка и Россия. Россия сейчас даже не региональная держава. Это просто большая страна со своими, естественно, интересами. Мы не говорим гамбит между Америкой и Аргентиной по случаю какого-нибудь конфликта третьей стороны.
Проблема эта, на мой взгляд, не столько в деньгах, а сколько в том, что начиная с администрации президента Вудро Уилсона, с Первой мировой войны, Америка взяла на себя роль скорее не мирового жандарма, а исполнителя всемирной гуманитарной функции. И периодически вмешивалась не очень последовательно, но тем не менее, в различные конфликты в мире – тем, чтобы спасти народы от гуманитарной катастрофы. И до сих пор в истории Америки зияющие раны остаются как раз те конфликты, в которые Америка не вмешалась. То есть это геноцид в Камбодже, а потом геноцид в Руанде. И надо иметь в виду, что ведущие идеологи нынешней администрации Обамы как раз выросли на критике слева администрации другого демократического президента, президента Клинтона, за невмешательство в Руанде. И поэтому здесь вот эти вот традиционные гуманитарные соображения для Америки всегда имели очень большое значение, и нравится нам это или не нравится, но американцы всегда вмешивались и будут вмешиваться, либо как государственная власть, либо в порядке частной инициативы, как они участвовали в испанской гражданской войне и в греческой гражданской войне. И поэтому такого рода гуманитарные миссии, к сожалению, проблема в том, что они плохо просчитываются. И когда Америка начинает такую гуманитарную миссию, как это вот произошло в Ливии, потом результаты оказываются противоположными тому, что замышлял.
То есть вы отвергаете гиперболу британского журналиста, назвавшего день выступления Барака Обамы, который объявил об отсрочке военной операции, худшим днем в истории западной дипломатии?
Для западной дипломатии, разумеется, нет, потому что самым худшим днем было 10 октября 1938 года, Мюнхенское соглашение. Но действительно, это в ряду очень плохих поражений для западной дипломатии и, может быть, одно из худших для американской дипломатии.
Я не сказал, что это поражение. Я бы сказал, что это потеря качества, потому что если бы такая идея пришла бы там британским или кем-то, они бы выигрывали качество, а сегодня они вроде должны следовать за Россией.
Судя по тому, что пишут и передают в эти дни российские средства информации, дипломатический ход Кремля подается ими как крупнейшая политическая победа Москвы. Если Вашингтон проиграл, то выходит, Москва выиграла?
Я думаю, что нет. Российская дипломатия сегодня сосредоточена в основном в рамках СНГ. Они стараются выстроить там единое таможенное пространство, экономику и все. Там могут быть победы и поражения. А выход на Средний Восток, который Россия, в общем-то, давно уже потеряла, так случайный эпизод. И для России здесь как раз проблема вот в этих конфликтах, которые могут привлечь, так сказать, или перекинуться на российскую территорию. Это правда или неправда, но они просто этого очень боятся. Я думаю, что России правильно говорят, что на стороне оппозиции Асада сегодня, наверное, воюют какие-то, так сказать, люди из Чечни, из других регионов. И не рассматривая некую победу. Думаю, нужно относиться к этому спокойно.
То есть вы считаете, что российский президент, так сказать, слегка преувеличивает свой успех?
Путин, естественно, как политик, простоявший у власти так долго, теряет популярность. У него нет сейчас тех идей, которые привлекали на его сторону людей, как было в 2000 году. И это для него тоже, но это не карта, а так картишка. Шестерка не козырная.
Сергей Никитич правильно уточнил, что это больше не сверхдержава, хотя это одна из крупнейших, крупнейшая ядерная держава, но политически это не сверхдержава. И даже, может быть, действительно не крупная региональная держава, ее роль местная. Но, тем не менее, вот вмешиваясь в такие крупные вопросы международной политики, и вдруг, принимая на себя инициативу, и остальные ей следуют, это очень престижно для нынешней власти, да.
Профессор Хрущев, американские наблюдатели вдруг начали высказывать сомнения в том, что идея разоружения Дамаска технически осуществима. Вот, например, что пишет Wall Street Journal.
Белый дом, Конгресс, Вашингтонские мозговые центры вздохнули с облегчением после того, как президент России спас Америку от предстоявшего ей страшного голосования по бомбардировке Сирии, предложив в разгар войны передать ООН сирийские запасы химического оружия. Предложение это абсолютно фантасмагорическое, что подтвердит любой специалист по ликвидации химоружия.
Профессор, в силу профессии вы были хорошо знакомы с советским военным арсеналом. Действительно ли невозможно быстро и, так сказать, достоверно избавиться от химических арсеналов?
Понимаете, все зависит от того, насколько мы будем реалистичны в подходе к этому химическому оружию. Ведь не забывайте, Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят уничтожить это немедленно, это чисто технологически невозможно. Поэтому если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролирует это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесения удара. Вы помните, когда Саддам Хусейн принял инспекторов, то с него потребовали, сказали, а теперь мы хотим проверить вашу спальню и ваш туалет. Такой повод всегда можно будет найти. Уничтожение химического оружия, как говорят, 1000 тонн, ну, не знаю, это займет, наверное, это десяток лет.
Профессор Бернштам, американские защитники решения президента Обамы призывают взглянуть на ситуацию с другой стороны. Они говорят, что потенциальные проволочки Москвы и Дамаска с выполнением обещаний дадут президенту полное моральное и иное право начать военную операцию. С другой стороны, вот еще один комментарий из Wall Street Journal.
Быстрота, с которой Обама принял инициативу России, дает основание предполагать, что президент искал способ выбраться из политической ловушки. Дело в том, что вероятность успеха усилий Белого дома заручиться одобрением Конгресса таяла ежедневно. В течение той самой недели, в начале которой он совершил ошибочный шаг, обратившись безо всякой необходимости к законодателям с просьбой одобрить бомбардировки Сирии.
Согласно такой точке зрения, Владимир Путин попросту помог Бараку Обаме. Пойдет ли, как вы считаете, президент Обама на военную операцию, если вдруг станет ясно, что Москва и Дамаск попросту ведут свою двойную игру?
А президенту Обаме не нужны эти возможности. Он изначально не хотел этого делать, воспользовался сложившейся ситуацией, хотя с ущербом для престижа Соединенных Штатов и для американской дипломатии, но при этом никто серьезно, по-видимому, не считает из тех технологических соображений, которые объяснил Сергей Никитич, и из политических соображений никто серьезно не верит, что химическое оружие будет уничтожено, а вот другая проблема гораздо более серьезная, как бы оно действительно не попало в руки Аль-Каиды. И в этой ситуации никому не нужно, чтобы химическое оружие, если его невозможно технологически уничтожить, чтобы из рук все-таки существующей какой-то власти президента Асада, оно вдруг попало бы в руки непонятно каких бродящих по непонятно каким территориям вооруженных формирований. Вот это вот кошмар.
Но если администрация Обамы действительно хотела бы так сильно избежать воздушных ударов по Сирии, то ведь можно предположить, что противостояние, по сути, исчерпано.
Трудно сказать, что оно исчерпано, но если удастся, так сказать, эту идею провести, то я абсолютно согласен с Михаилом Семеновичем, что это в стратегических интересах Соединенных Штатов, и хорошо бы, чтобы администрации удалось, так сказать, эту историю довести до конца, не отвлекаясь на всякие игры, люблю я Путина или не люблю я Путина. Помните, как говорил президент Буш, поглядел в его глаза и понял, что люблю. А потом глянул, думаю, а теперь не люблю.
Не исключено, правда, что такие надежды похоронит неожиданный демарш Владимира Путина, опубликовавшего в среду статью в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой он под предлогом представления американцам российской позиции по сирийской проблеме нелицеприятно отозвался о планах президента Обамы, рассказал о том, как губительна для мира, так сказать, мускулистая стратегия Соединенных Штатов, и даже попенял президенту Обаме на то, что тот в своем обращении к американцам обратился к традиционной для них идее американской исключительности. На следующий день столичная «Вашингтон-Пост» откликнулась на статью Владимира Путина такими словами.
«Унижение, которому подвергся американский президент, и лидерство, уступленное им мафиозному Владимиру Путину, знаменует судьбоносный момент во внешней политике нашей страны. Те, кто верит в мощь Америки и ее способность утверждать свои ценности, пребывают в исключительно мрачном настроении в связи с унижением, пережитым президентом. Речь Обамы слышали не только Сирия и Россия, но и весь мир». Колебания и сомнения, которыми дышали слова президента, были бы уместны в шекспировской трагедии, но не в завязке современной геополитической катастрофы. И это конкретное выступление, и в целом курс, проводимый Обамой, не имеют иной цели, кроме его личного политического выживания. Это был отрезвляющий и пугающий эпизод для Соединенных Штатов и, в более широком смысле, для всего Запада.
Профессор Бернштам, такие оценки на страницах «Вашингтон-Пост» звучат сенсационно, не так ли?
Я, с вашего позволения, процитирую Иммануила Канта, который говорил: «Не лги прежде всего самому себе относительно действительного содержания твоих намерений». Действительное содержание намерений президента Обамы и его администрации было не ввязываться в войну с Сирией. Но политическое давление и предыдущие обещания заставляли их размахивать кулаками. То есть получилось обратное тому, что говорил в свое время президент Рузвельт, который говорил, что «имей большую дубинку, но говори мягко». Эти говорили как раз жестко, а большой дубинки у них не было. И естественно вполне, что они сами себя подставили в этой ситуации. И никто их не обыграл бы, если бы они сами не поставили себя в уязвимое положение. Они хотели противоположное тому, что они заявляли, и после этого попались в политический капкан, который совместно совместными усилиями Россия и Сирия им устроит.
Судя по всему, такой контекст ситуации во многом придала статья Владимира Путина в «Нью-Йорк Таймс». Она создала у многих американских наблюдателей впечатление, что президент России, по сути, сознательно или несознательно унижает президента США.
Он унизил президента Обаму, он оскорбил американский народ, он оскорбил американские традиции, которые идут со времен отцов-основателей, где в чисто уже религиозных терминах Америка объявлена такой исключительной страной, которая особая миссия в истории, с этим можно соглашаться или не соглашаться, но это часть, собственно говоря, американской традиции со времен основания республики. А президент Путин ударил по очень чувствительным местам и настроил очень многих против себя, даже тех, которые согласны с ним и являются противниками войны. А политические последствия очень большие, мне кажется, у всей этой ситуации. А вполне возможно, если заглядывать вперед в долгосрочной перспективе, вполне возможно, что российский президент не только выиграл, но и проиграл. А именно, что дискредитировав президента Обаму и его администрацию и всех демократов, которые за этим стоят, они помогают, в общем-то, на следующих выборах выбрать консервативного республиканского президента, что совсем не устроит уже и российское правительство.
Это был профессор Михаил Бернштам. Любопытно, что в четверг такое предположение было подтверждено социологами. Опрос, проведенный по заказу Wall Street Journal и NBC News, показал, что американцы сейчас больше доверяют республиканцам в вопросах внешней политики, экономики и сокращения государственного дефицита. Когда-то, согласно распространенному, как говорят, апокрифу, президент Линдон Джонсон сказал, что, потеряв расположение знаменитейшего телеведущего Уолтера Кронкайта, он потерял страну. Если верить последним публикациям, сирийское решение Барака Обамы стоило ему расположение ведущих газет. Вот, например, какую оценку его действиям дала «Нью-Йорк Таймс».
Неожиданно Путин затмил Обаму как лидер, диктующий международный подход к разрешению сирийского кризиса. Он предлагает потенциально эффективную, хотя пока и далеко не ясную, альтернативу политике Америки, которую он считает милитаристской. И делает это в регионе, в котором роль России в постсоветский период была минимальной, и в котором она сейчас пытается вернуть себе былое влияние. Путин, сдается, отобрал у Америки несколько очков. Своей дипломатии он бросил спасательный круг давнему сирийскому союзнику Башару Асаду, который еще не так давно, казалось, вот-вот лишится власти, и от которого президент Обама дважды требовал сложить полномочия. Он также остановил Обаму от одностороннего утверждения приоритетов Америки в обход Совета Безопасности ООН, в котором у России есть вето.
Вы слушали очередной подкаст «Американские вопросы». Этот выпуск подготовил и вел корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».